Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся на канале «Голос Силиконовой долины» снова. Слева от меня моя супруга Светлана. Сегодня 22 ноября, и это Thanksgiving. Это вообще праздник иммигрантов. Это праздник как бы первопроходцев, приехавших в Америку. И для нас, вот для нашей семьи, это очень такой особый праздник, потому что мы приехали в Соединенные Штаты 22 ноября. Это было ровно 22 года назад. И мало того, 22 же ноября у нас годовщина того, как мы поженились. И так получилось, что мы приехали 22 ноября 90-го года в США. И это была 15-я годовщина нашей свадьбы. То есть вот у нас сегодня 22-я годовщина, как мы приехали, и 37-я, как мы поженились, а ты прям как школьница. Но что, да, так вот. И тут сейчас народ придет, гости. Мы на самом деле... Вот где мы сейчас находимся, это наш новый дом, мы недавно его купили. Он на самом деле довольно такой немолодой был, и мы его приводим в чувство, поэтому тут такое состояние. Ну, если еще не стройка, то такая, не завершенка такая. И придут гости немного. Я, может быть, кого-то из них тоже поснимаю, а поскольку были запросы на канале у нас, чтобы я со Светланой поговорил, то я тогда вот так и сделаю. Светлана, такой вопрос. Вот ребята там спрашивают многие, вот когда дети приезжают, вот мы ехали сюда, у нас был ребенок, ей было 11 лет, у нас не было мысли о том, что она может потерять русский язык, например?
Ну, в 11 лет вряд ли, конечно, маленькие дети теряют язык. Я скажу даже больше того, наша внучка, которая 5,5 лет и до 5 лет, она вообще не говорила по-английски, она пошла в школу в сентябре месяце и уже пытается говорить на двух языках одновременно и понять ничего вообще нельзя. Поэтому, если в семье не культивировать русский язык, то, конечно, ребенок потеряет язык.
Но это можно в маленьком возрасте.
Можно, это очень больших усилий требует, потому что дети не хотят. А в особенности, если только что приехали, для них это стресс. Если дети маленькие, в 11 лет, конечно, они не забудут уже язык полностью, но сейчас вот наша дочь ловит себя на том, что она, поскольку работает с Россией, то она начала лучше писать по-русски. Она уехала в 4 классе, и у нее навыки писания были не очень сильно развиты, но она читала и, естественно, она говорила. В своем пребывании здесь, в развитии, она прошла несколько стадий. Сначала она общалась с русскими детьми, говорила по-русски, потом они перешли на английский, вставляя некоторые слова по-русски. Потом она перешла полностью на английский.
С русскими же.
С русскими же. А потом она поняла, что английский терять не хочет, в смысле русский терять не хочет, и в семье они говорят только по-русски.
С мужем.
С мужем. Но они и культивируют этого ребенка.
Нет, потому что у нее тоже русскоязычный же.
Да. Но это потому, что она приехала в достаточно взрослом возрасте.
А вот такой вопрос. Вот с точки зрения ценности русского языка. Вот мы хотим, например, вот мы здесь живем, да, вот у нас уже корни все здесь. Вот, допустим, мой папа, он говорил на идиш, и это был его родной язык, он до 14 лет вообще по-русски не говорил. И я никогда не видел переживаний по поводу того, что, допустим, мы говорим по-русски и вообще не говорим на идиш. Это болезненно, вот, допустим, если там, скажем, ну вот ушел язык.
Дело в том, что язык очень тяжело выучить во взрослом возрасте. И если он даден тебе просто потому, что ты был натурально рожден в России, то, конечно, желательно его не потерять. Это просто будет очень жалко, имея язык, его потерять. Но не всем это удается. 4-летние, 5-летние дети теряют язык, то и потом говорят с акцентом, большим и не читают никогда.
То есть ты считаешь, что ценность именно в том, что какая-то польза с этого может быть, а не в том, что какая-то культура и вот что-то такое, какой-то пласт культурный, который там...
Ну, пласт культурный, я не думаю, что те дети, которые приехали маленькими, тем более родились здесь, что они как-то будут приобщены к культуре.
Свет, вот такой вопрос. Там на самом деле очень много вопросов, как бы в нескольких направлениях. Вот люди смотрят на наш канал, да? А я там ребят встречаю в аэропорту, ну или там они работу находят, мы там это отмечаем. Они говорят, что-то очень розовая у вас картинка получается. И я, в общем-то, тоже не считаю, что иммиграция – это сильно розовое какое-то действие, но там просто от человека зависит, есть люди, знаешь, полный стакан, наполовину полный, наполовину пустой. То есть, вроде, стакан-то тот же, но отношения разные. Но вот с твоей точки зрения, все-таки мы здесь 22 года, мы приехали в такое время, когда близко не было тех возможностей, которые есть сейчас, с точки зрения становления на ноги. Да, вот не было Миши Портнова, чтобы я у него там отучился за 3 месяца и пошел бы деньги зарабатывать. И все-таки вот в чем сложность иммиграции? Ну вот ты же видишь людей, которые
иммиграция
сейчас...
Иммиграция – это стресс. Это прежде всего тебя вырывают из привычной среды, где ты все знаешь, где починить часы, где заточить ножи, все до мелочей. Ты попадаешь в среду, где ты понятия не имеешь, и ты чувствуешь себя беспомощным. Даже когда тебе говорят и помогают, все равно это другая среда. И ты живешь не в привычном доме, и еда непривычная, и не знаешь, где купить привычную еду, как это сделать. Конечно, это стресс, безусловно. И на каждом этапе эмиграции свои стрессы. Я не хочу сказать, что прожив 22 года, у нас нет никаких стрессов.
Сейчас.
Сейчас у нас стресса, может быть, даже больше, чем было в начале.
Нет, конечно, домой перестраивать, это будет стресс.
Да, и переезжать, и все это очень стрессово. Вообще жизнь, она всюду стрессовая. Я думаю, что она в России не менее стрессовая.
Я хочу сказать, что у нас был такой большой дом. Он, собственно, и сейчас есть. Вот, но и мы, тот, где мы сейчас находимся, мы начали с ним работать, имея в виду, что мы его там, может быть, сдадим, но потом Света влюбилась в это во все, и мы сами сюда переехали, и он меньше, чем тот, что у нас был. И сейчас происходит такой момент, что мы должны со всем шматьем, которое у нас было, но накопилось за много лет. Ну и мы так вот все это избавляешься. Понимаете, очень трудно вместиться из большого дома в маленький, и как надо что-то делать. Это очень стрессово, потому что вроде все жалко, и вроде оно хорошее. Так вот.
Ну, не только это.
Не только
в общем,
это.
Стресса хватает на любом этапе эмиграции, поэтому ожидать, что человек приедет сюда, и у него все пойдет гладко, и он не будет волноваться и переживать, и все у него будет хорошо, эту мысль оставьте, такое произойдет.
О чем они будут переживать и о чем будут волноваться? Вот человек говорит, ну хорошо, вот я приеду. Где? Может быть, он подготовится заранее?
Конечно, безусловно, как? Он уже подготовится. По крайней мере, иметь язык такой на уровне понимания. Обязательно нужно смотреть. Сейчас, слава богу, все доступно. И на YouTube сколько хочешь видео. И у нас же не английский-английский, у нас американский-английский. Другой акцент. Даже те, которые хорошо говорят по-английски, они не понимают эту речь. Нужно наслушаться, нужно понимать на слух. И все равно, сколько бы вы усилий не приложили, все равно поначалу, если у вас нет живого общения с англоязычными людьми там в России, то, конечно, все равно это будет трудно и будет какое-то непонимание. Языковой барьер очень стрессовал. Я помню, что мы приехали, я по телефону разговаривала по поводу работы с какой-то женщиной, по акценту тяжело, это была тяжело. Черная женщина, и я явно ее не понимала, и она мне 10 раз повторила с той же интонацией то же слово, которое я не понимала, и я так и не поняла, у меня была истерика, и я бросила трубку. И такие вещи могут случаться всюду. Поэтому язык – это, конечно, самое главное. И второе – это отсутствие привычной окружающей среды в виде друзей, семьи и тех людей, которые вас привыкли поддерживать в течение многих лет, и первые люди, к которым вы обращаетесь за помощью. Здесь пройдут годы, прежде чем вы обрастете каким-то кругом людей, которые будут близки вам по духу и по всем параметрам.
Это одна из таких наиболее затяжных иммигрантских таких перестроек, действительно. То есть обрасти людьми. Вот ты раньше жил где-то, и ты обрастал, и вдруг бах, и нет этого ничего. И надо заново на новом месте. С другой стороны, вы тут не одни, поэтому у других людей тоже есть вот как бы стремление обрастать. Да? Поэтому, в принципе, возникают связи, надо просто заниматься. Это тоже стрессово, по первости. Свет, а вот если, допустим, стрессы первого года, допустим, понятно, работа, язык, там, выживание, там, еще что-то. А вот потом, вот, допустим, покупать дом или там покупать квартиру, это стресс?
О, да.
А в чем стресс?
Ну, как, страшно, а вдруг, а чем я буду платить, а как все получится? Мы когда покупали первую недвижимость, как раз я очень долгое время была без работы и получала пособие. И мы думали, а как бы так купить эту недвижимость, и чтобы нам хватило платить, например, с двух пособий по безработице. Это очень стрессово.
Да, к этому моменту было так, что я уже успел потерять работу когда-то, и Света успела потерять работу. И мы знали, что платит пособие по безработице. Безработицы, и мы жили в этом доме, где мы купили квартиру, мы жили в нем, снимали квартиру. И мы сказали себе, хорошо бы так купить квартиру, чтобы вот если мы вдруг оба оказались без работы, нам бы этого двух пособий по безработице хватило бы, чтобы заплатить за, ну, сколько там надо, банку. Вот. И мы так, собственно, и купили. Хотя сейчас это смешно, сейчас так уже не купишь. Вот, во всяком случае, в Кремниевой долине сейчас так уже нельзя купить. Уже цены другие совсем. Выросло, ну вот, раза, наверное, в 4, там, может быть, почти в 4 раза выросла стоимость вот той квартиры, например, которую мы купили. Хорошо, а вот, допустим, стрессово моргидж платить. Вот люди привыкли брать на кеш, взял, заплатил кеш, и все. И вдруг На 30 лет моргидж – это стресс?
Конечно, потому что платишь в 3 раза больше, чем стоимость этого жилья. Если есть наличные, конечно, жалко их отдавать, но в смысле стресса, конечно, будет меньше, если не жалко. Но разумнее просто финансово платить, наверное, моргидж, потому что деньги обесцениваются, идет инфляция и так далее. То есть есть некоторые соображения. То есть тут сочетание стресса и некоторой грамотности, нужно потратить Свет. Усилия, чтобы познакомиться вообще, а что выгоднее.
Ну, послушай, если у тебя есть там 500 тысяч, ты можешь пойти их отдать. Это, может быть, ты будешь об этом думать. Но если у тебя ничего нет, ты вчера приехал, у тебя ну ничего или почти ничего нет, у тебя на down payment, может быть, тебе на 2 года копить. Как же ты на кеш возьмешь?
Нет, ну так и нет вопросов.
Ну, то есть, на самом деле, для большинства людей, подавляющего, купить с моргиджем – это единственная возможность купить.
Да, ну это, конечно, стрессово, потому что ты понимаешь, что ты останешься... Здесь у нас прошли, вот экономика была не очень хорошая пару лет назад, и была полоса, когда дома уходили за долги банку, люди не теряли работу, не в состоянии были платить. Это факт жизни, и, конечно, люди этого боятся.
Светлана, а вот такой вопрос. Ты все-таки, значит, я не говорил, Светлана тоже закончила институт связи в Москве, а вообще она из Киева. И приехала в Москву учиться, и мы познакомились в институте, я был на год старше. И потом вот мы закончили институт, работали в Москве, но так получилось, что сначала Светлана, а потом она меня туда перетащила, мы стали заниматься такими образовательными технологиями, можно так назвать. Света – кандидат педагогических наук, советский. Вот. И потом мы, когда приехали в США, уже я ее за собой потащил, то есть я уже когда стал тестировать программное обеспечение, 2 года я уже, в конце моего второго года, у нее как раз там какая-то была полоса неважная, и мы так немножко смоделировали нашу будущую школу, то есть она почитала книжку, потом она там 3 дня посидела у меня на работе, мне разрешили, чтобы она у нас посидела, она так руками поделала, и она стала тоже тестировщиком. И она работала в хороших компаниях, Светлана, да, она работала в McAfee, ты работала в...
Первый сам был Xerox.
Да, она в Xerox, Xerox, по-русски говорят, она работала в Xerox, потом и в McAfee, и в Informix, и ты работала...
Слушай, сама даже не помню. Я работала в Microsoft, я
Microsoft, работала. Да, последняя работа была у Светы Microsoft, она работала на самом деле в Hotmail. И когда Microsoft купил Hotmail, они купили его вместе со Светой. Вот. И дальше она еще 3 года там проработала в Microsoft, а последние лет там 10-11 она занимается нашими делами, ну, по бизнесу мне помогает, то есть она фактически ведет весь, то, что называется, такой бэк-офис, да, то есть там счета, платежи, ну, можно сказать, что финансовые вопросы, ну, очень много таких текущих дел тоже. Так, Свет, вот ты работала в Microsoft там несколько лет, и ты работала в стартапах, ну и в больших компаниях тоже. Вот скажи, что там, ребята, вот про большие корпоративные структуры, вот как там работается? Не конкретно вот Microsoft, вот он так, а вот, ну, вообще.
Ну, в маленьких структурах работать, это зависит от персоналити человека, как он себя позиционирует, приятно ему или нет.
Ну, тебе вот как?
Ну, при чем тут я? Это не имеет такого отношения, как я. В маленькой компании каждый человек на виду. Если в компании работает 5 человек, то будьте уверены, что все будут знать, когда вы пришли на работу, когда вы ушли с работы, сколько вы работаете, и все про вас будут знать. В больших компаниях, конечно, контроля намного меньше, никто не следит, когда кто приходит в пример, но все стараются работать, конечно, 8 часов, а иногда это бывает и больше, если идет продукт, и нужно оставаться, но в целом народ более... как сказать, мобильный, в том, когда он приходит на работу, когда уходит. Здесь вообще нет такого, чтобы прийти там к 9, а уйти в 6. Все приходят в разное время и уходят в разное время. Примерно каждый за собой следит. И я даже не уверена, что департменты какие-то в больших компаниях отслеживают. Если вы уж сильно будете как бельмо на глазу, тогда, наверное, будут отслеживать, сколько вы работали, отработали.
Слушай, а вот нет такого, что ты ходишь, там чиркаешь там своим бэджем там где-нибудь?
В Microsoft такого не было.
В то время не было?
Сейчас не знаю.
Хорошо, но тебе нравилось в Microsoft работать? Вот там было что-то классное такое, чтобы сказать?
Да. Там вся обстановка очень классная, за исключением самой работы.
А что сама работа?
Ну, сама работа тяжелая довольно-таки. Там набирают хороших ребят после колледжа, хороших, такие продвинутые ребята, с ними тяжело тягаться.
Ну да, ты
уже... Тем более я уже была, в общем-то, значительно старше.
Да, ты начала тестером, тебе уже было лет 36 там. Когда ты начала этим заниматься.
Да, мне было тяжело очень, у меня нет образования в этой области.
И ты же связист.
Ну что, там нужно было коды писать, там нужно было с Unix'ом разбираться. Довольно-таки тяжело было. Но во всем остальном прекрасно. Красивый кемпус, очень близко нам было к дому. Замечательная установка.
То есть ты как бы рекомендуешь?
Да, конечно. А потом сейчас вот у нас зять работает в Microsoft. У
них муж есть, дочери.
Да, муж дочери, и у них очень хороший бенефит. Вот сейчас в школе каникулы, у них есть специальная программа, они что-то за $50 ребенка там на 3 дня возят в специальный сад, который работает тогда, когда в школах каникулы. То есть это сад или школа.
Фактически бесплатно.
Да. Ну, вот и бенефит компании. Ну, в маленьких компаниях нет бенефита, особо.
Да. Что еще хотел сказать, Свет? Вот есть люди, знаешь, у них профессии какие-то. И ты тоже это хорошо помнишь. Ребят, вы не представляете, как тяжело Светлана расставалась со своими мыслями о том, как она будет жить в Америке, чем заниматься. То есть у нее, она видела себя определенным образом, и я себя видел определенным образом, когда мы сюда ехали. И вот эти вот идеи, я вот их называю завиральными, потому что они не строились ни на чем, кроме того, что вот что-то хотелось. И вот примерно такое же вот было состояние, и очень болезненно мы ушли из того, чем мы занимались раньше. Вот скажи, ты прошла вот этот путь, да? Человека, который работал там в одной области, потом в другой области, ну тебя тянуло к компьютерным. То есть ты когда в Америку приехала, ты помимо педагогики, ты так все норовила там куда-то к компьютерам прибиться.
Ну да, мне было интересно, я и в России хотела компьютер, там их практически не было доступа.
В наше время не было, да.
В наше время, да, но хотелось, конечно.
Так вот, с точки зрения, ну вот, перемены профессии, понимаешь, вот там ребята спрашивают, а вот как, допустим, а если я там шахтер, а если я дизайнер там чего-то, если я звукорежиссер, а если я там художник, а если я там...
Ну, есть же у людей склонности. Я разговариваю с людьми, вот у меня контракторы работают на доме.
Строители.
Строители. И я говорю, а что же вы так и работаете? Зимой нет работы, совсем как-то тяжело, еще летом много работы. А они говорят, ну мы не можем сидеть за компьютером целый день, это же есть разные персоналити, один человек может сидеть, другой не может. Поэтому если человек привык в шахте все время быть, он может и не может быть.
Наш генеральный контрактор, который строил, вот, ну, основную работу производил на этом доме, он учился у меня в 95-м году в гараже. Представляете, вот я тогда в гараже вел занятия, он у меня там учился, и он работал тестером. И потом он... Да, а он до этого, я не помню, он в Москве или где он там был, он закончил строительный институт или не совсем закончил, но он строитель. И он ушел из этого QA, и он, может быть, он не зарабатывает сейчас столько денег, сколько он мог заработать, если бы он не ушел, но это его, понимаете, он светится, он такой рукастый.
Ему нравится, он не может сидеть в помещении целый день за компьютером, это же очень серьезный вопрос, это все люди разные.
То есть, вот когда мы говорим, что каждый может стать тестером, имеется в виду, что каждый, кто действительно выстрадал и хочет, и рвется, и делает
что-то. Который может высидеть за компьютером без особого общения хотя бы 8 часов каждый день.
Ну, как, ну как без общения?
Ну, кофейку попил, два слова сказал. В больших компаниях не любят, когда люди трепятся. Это не принято здесь. Здесь никто не курит. Вышел, ты сам налил кофейку, хай-хай, бай-бай, и все, до свидания. Очень редко, когда в компании сидят и разговаривают. Работают в основном. Поэтому, если вы любите общаться, найдите себе там работу в эстейте там или где есть общение, а в тестерах общения особо нет, это компьютер, и сам сидишь и целый день, ну подошел кому-то, спросил, ну, что ты дальше сидишь. Это как бы такая профессия.
Но все-таки вот у нас сколько разных людей, самых разных профессий, трудно придумать профессию, чтобы вот человек этой профессии не пришел бы к нам и не переучился бы в тестеры.
Ну потом же, ты же видишь, уходят люди, потому что бывает, у них персоналити, да, такая, что...
Бывает, они... да. Ну то есть на самом деле, когда ты принимаешь решение, не пойти ли мне в ту профессию, надо понимать, что она может тебе не подойти. Я, кстати, очень хорошо отношусь к тому, чтобы делать что-то. Вот ты можешь думать, ходить и 100 лет ходить и ничего не сделать. Есть еще такое, когда люди боятся, что у них не получится, и это убивает вообще все. Понимаете, надо не бояться, что не получится. Бояться надо, что ты ничего делать не будешь. И тогда у тебя точно ничего не получится, потому что у тебя не могло ничего получиться, ты же не делал ничего. То есть очень важно не бояться, что будет какой-то облом. Облом – это когда ты говоришь «ага», говоришь ты, и с новым знанием идешь дальше.
Я вспомнила смешную историю. Мы когда приехали, только среди приехавших иммигрантов была мода на то, чтобы пойти... выучиться, пойти в колледж, взять классы, выучиться печатать и пойти куда-то сдавать тесты. И аппликация на работы, которые связаны с фронт-деск обычный. Это секретарь, там, казалось бы, уже секретарем человек с высшим образованием может быть. Оказалось, что это на самом деле безумно трудно, хотя платили там маленькие деньги. во-первых, там язык, во-вторых, нужно печатать на этом языке, и в-третьих, чтобы получить эту работу, нужно печатать без ошибок, быстро, и без ошибок, быстро, вслепую, без ошибок. И оказалось, что эту работу получить намного сложнее, чем стать тестером, на котором
так, больше того, там за это платили по 6-7 да. долларов в час, в то время тогда была низкая минимальная ставка, там 4,70, там 4,50, вот 6 долларов там были работы.
Нужно было такие тесты,
я
такие
помню, уроки провести, слушай, я помню, у меня был студент один, он где-то на химическом предприятии работал. И он, значит, в первые дни там школы, и я когда ему объяснял рынок труда, зарплаты, туда-сюда, и он говорит мне, он так возмущен, понимаешь, его это он вдруг закипел, и он говорит, что же ты, значит, ты такой, тут люди за 8 долларов в час, значит, химикатами дышат, а ты, значит, рассказываешь, что они за 25 долларов в час могут там в белом халатике там сидеть. Я говорю, ты понимаешь, какая штука? Если бы ты еще печатал хорошо, то, может быть, уже и на 6 бы долларов мог пойти. Понимаешь? Действительно, это не обязательно поддается какой-то такой логике. Да? Вот, кстати, я вижу вот ребят, которые там говорят, а я вот там график-дизайнер. Да? Вот люди артистические, которые с компьютерами, и вот они там дизайны какие-то делают. Значит, что получается? У меня парочку пришли вот сейчас учиться, вот буквально пару дней назад. И я им говорю, ребята, у вас же профессия в руках, вы же уже давно работаете, у вас же все есть, ну что же ты делаешь? Он говорит, ты понимаешь, такая сейчас конкуренция, настолько сейчас, не заработать, при том, что он хорошо это делает. Что человек должен ожидать, когда он идет в эмиграцию? Или, допустим, к чему должен быть готов? Вот что является гарантией или, скажем, необходимым условием успеха, может быть, так?
Он должен быть готов пробиться и бороться за это.
А что это? Пробиться это что? Он должен быть кусать кого-то или он должен... Что это?
Нет, он должен, понимаешь, ожидать его трудностей. Нужно с позитивным настроением идти их преодолевать. И никто за вас ваши трудности решать не будет.
Ну, трудности это что?
Ну, трудности это все на каждом пути. Ну, когда ты пришел в незнакомое место, если ты приехал в незнакомый город, уже у тебя трудности, а тут ты приехал в незнакомую страну. Другие люди, другая культура, все другое, ну как же. И надо просто, если ты уже решился на эмиграцию, то будь готов к этим трудностям. И потом не говори, что там меня не предупреждали, и все, это трудно, но дорога осилит идущая, это все дует.
Но оно стоит того вообще?
Я считаю, что да.
Ну хорошо, а вот у нас как-то в нашем круге нет людей, которые жалуются или ругают Америку, я таких не вижу, но мы знаем, что они где-то есть, вот там по форумам часто видно.
Это какие-то неудачные люди, которые...
В чем причина неудачности?
Им не нужно было ехать в Америку, они совершенно не готовы к тому, что это трудно, и не готовы к тому, чтобы это преодолевать. Я не знаю, что у тебя, они пускай посидели себе.
Я думаю, что они и там были бы неудачные, просто здесь это неудачность я более жирная.
Я хочу об этом думать, просто человеку трудно сдвинуться с места, это требует от него усилий, даже просто сам факт переезда требует больших усилий, нужно собраться, оформить кучу документов, с посольствами дело и так далее и тому подобное. Но если он уже это прошел, даже сама иммиграция, это тоже, походу, неизвестность, хотя сейчас, конечно, этой неизвестности намного меньше, чем было.
Ты говоришь о самых простых способах иммиграции, когда ты пришел в посольство, получил визу и поехал. А люди же там через политическое убежище идут.
Ну, те люди, которые пройдут через все это, можете считать, что они готовы для эмиграции, потому что тот, кто не лежит на диване, а поднялся с него, извините, свою задницу поднял, пошел и проделал путь для того, чтобы попасть сюда, так. Он уже пробьется.
Свет, а вот такой вот вопрос ребята задают. А вот моя как бы персона вызывает интерес, ну и ты как бы со мной, вот, мы же семья, вот спрашивают, а как вы проводите там досуг, а как вы отдыхаете вообще?
Ну, учитывая, что Миша находится на работе до 8-9 вечера каждый день, досуга остается совсем мало, но мы ходим на океан гулять иногда. Вот сейчас поедем в Монтерею и будем грибы собирать, если они вырастут в этом году. Ну, собственно, так вот.
Мы на самом деле, я не то чтобы 5-6 раз в году, но 3-4 так точно, мы куда-нибудь едем там на недельку. Вот у нас есть место, куда мы сейчас поедем через недельку я там сниму сколько-то сюжетов, вот, и мы там на берегу океана отдыхаем, там очень здорово, здесь недалеко, может быть, часа полтора езды, мы можем, ну, все время куда-то ездим, то есть то мы в Мексику поедем на недельку, то мы там поедем в заснеженные горы, вот там на лыжах покататься, год назад мы ездили, да? Мы не катались на лыжах, но мы катались на это, это было за вибрации очень сильно, мы хотели на саночках, мы покатались там, но... Ну, горы, снег, красиво. Поэтому мы в основном куда-то едем. Да? А что еще мы делаем? Еще нам внучку подбрасывают родители.
Вот. Нет, но у меня хобби, я строю дом. Это мне нравится, это мое занятие.
Ну, Света увлекается благоустройством. Да? То есть вот она...
Интерьер-дизайн.
Интерьер-дизайн нашего дома. Например, вот мы сделали потолки, вот Света любит смотреть по российскому телевидению передачи, там «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ». И в силу этого мы сделали потолки натяжные. Вот тут большая часть дома. Приезжала бригада из Чикаго, здесь на местности как-то не делают. Вот приезжала бригада, там русские ребята натянули потолок. И сейчас все заходят в дом и так пальцем трогают, что это. Это архитекторы, то есть люди, которые уже здесь, почему-то нет вот этого. У нас праздник, скоро начнут собираться гости. И мы с вами на сегодня прощаемся. И я вас всех тоже поздравляю с праздником Thanksgiving. Это не только праздник иммигрантов, а это вообще праздник людей, которым не сидится на месте. Это праздник людей, которые ищут лучшей жизни. И если вы знаете, как Америка осваивалась, это были фактически такие беженцы. Люди уезжали от религиозных притеснений, и вот, собственно, они основали эту страну. И поэтому все вы, кто по той причине или по этой, или вам не очень комфортно, или у вас какой-то авантюризм, и вас заводят на какие-то новые приключения, это тоже ваш праздник. И даже если у вас вообще иммиграционных там настроений нет, это тоже ваш праздник. Вы можете осваивать Сибирь, вы можете осваивать север, юг, там, Москву. Если вы там приехали в Москву откуда-то, это тоже ваш праздник. Поэтому я вот вас с этим праздником поздравляю. И надо любить Thanksgiving в себе, а не себя в Thanksgiving. И тогда вот все будет совершенно идеально. Счастливо, Света, помаши ручкой.